Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Мы с большим удовольствием приветствуем всех зрителей сразу двух YouTube-каналов. Мы приветствуем всех, кто нас смотрит в эфире Фигин Лайв. Мы говорим вечер добрый всем, кто с нами оказался в эфире YouTube-канала Курбанова Лайв. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами. Ну и есть такое поверье, что если в 8 вечера по Киеву наш с Марком Фигиным эфир, то это означает, что буквально за час, за полтора должен выйти Дональд Трамп и наговорить что-то новое, что мы обязательно сегодня вспомним в нашем эфире, друзья. Но перед тем, как мы начнем, не забывайте оставлять свой лайк, не забывайте подписываться на YouTube-канал Фигин Лайв и на YouTube-канал Курбанова Лайв. И ваши комментарии, ваша позиция, как всегда, очень важны. Видите, как Дональд Трамп сегодня использует какую-то неназванную социологию, говорит, например, про 88% украинцев, поэтому мы в таком случае будем тоже с Марком Фигиным, говорит, что тысячи наших зрителей написали то-то и то-то, главное, что напишите. Ну и, конечно, неизменно этот час мы проведем в компании Марка Фигина, которого я уже дважды упомянула, но еще ни разу не представила. Марк, добрый вечер.
Рад приветствовать Алену, рад приветствовать всех зрителей канала Фигин Лайв, канала Курбанова Лайв, сети X, где на аккаунте Фигин Лайв идет прямая трансляция, и телеграм-канала Фигин Лайв. Всех приветствую, всем рад.
Ну что, Марк, будем, наверное, немножко как докторы начинать с психологической оценки для Дональда Трампа, потому что 6 часов, 2 часа там назад буквально выступая, Дональд Трамп сказал то, что сначала просто порвало все информационные ленты. Он говорит, в пятницу я еду в Россию. И все такие, в смысле, так Аляска же вроде как бы, или Аляска это Россия, никто не мог понять, что происходит. Затем стало ясно, что он оговорился, хотя оговорился он дважды за свое выступление и наговорил множество странного. Следующая встреча состоится между Зеленским и Путиным, или Зеленским, Путиным и мной, то есть даже такую встречу на троих анонсирует Трамп. Также Трамп сказал о том, что Россия оккупировала часть самых ценных территорий Украины, и мы попытаемся вернуть часть этих территорий. Ну, а в целом все остальное очень странное. Может быть, будет успешно, может быть, нет. Может быть, получится, может быть, нет. Заявление о том, что странно выглядит, оказывается, заявление президента Зеленского о том, что в нашей Конституции мы действительно не можем разбрасываться территориями, да? Дональд Трамп ставит это под сомнение. Ну и в целом кажется, что он этим брифингом хотел задать какое-то тон и настроение на целую неделю. Так вот, что же должен был самое главное сказать нам Дональд Трамп?
Вот выглядит все так, выглядит, я не говорю, как на самом деле, что Трамп, походу, угодил в какую-то воронку. То ли он уже осознает, в какую угодил, то ли еще нет. И все его лихорадочные действия, они скорее в оправдании. Вот он же там говорит, что типа, ну, если я вообще уйду, умою руки, вообще что будет? Да, типа, ну, вот в таком режиме. Он это уже в свое время говорил, но сейчас за 4 дня до встречи, ну, это кого-то он пугает. То есть он кого пугает? Украину, кого? Европейских союзников, американское общественное мнение – Путина, кого он этим пугает? Сейчас это уже другая ситуация. Такое ощущение, вот особенно, вот скажите, вот Алена, я вам встречный, хотя не принято, да, вопрос задам. А как это так вот? Витков поехал и не понял, что Херсонскую и Запорожскую области нигде... Вообще нормальные, что ли? Я вот поверить в это не могу. Не, если даже, может быть, это и так. И что он такой недалекий, что он не понял, что Россия не собирается освобождать ни Запорожскую, ни Херсонскую области, а исходил из этого, обсуждая, что Донецкая область, часть ее до административных границ должны быть переданы Украине в обмен на какие-то там прекращения огня или что-то в этом роде, ну окей. А, собственно говоря, почему так, да? Ну, потому что он 3 раза разъяснял это европейским союзникам. Ой, тут помню, тут не помню. Вы так готовите саммиты? Вы ну, это все как?
Давайте напомним, что Витков и не пользуется госдеповскими переводчиками. Тут же вопрос в том, как вы общались. Потому что, помните, в свое время писали и о трудностях перевода с украинской стороны. Английский, да. Либо ты его знаешь хорошо, либо ты что-то услышал и не смог какой-то фразеологизм перевести. Хорошо. Поэтому хорошо. Тут тоже вопрос того, а как ты ехал и как ты готовился, и ты решил, что ты что, будешь понимать все, что тебе говорят в Москве?
Если я все правильно понимаю, его сопровождал переводчик от посольства Витков в этот раз. Якобы. Надо проверить этот факт. Об этом вроде бы говорилось. Что все не просто так. Ну, бог с ним. Даже пусть так. Даже поняли, дошло, что Путин вообще ничего не отдает. Вообще. Он только хочет себе. А что он предлагает? Он ничего не предлагает. Даже в этом случае, если все во всем разобрались, Совершенно непонятно, так сказать, как Трамп собирается обсуждать теоретически вот какой-то там обмен территориями. Значит, ну, понятно, кусочки вот там Сумской, Харьковской области в обмен на приприличнейший кусок Донецкой области без участия Украины. Украина против, европейские союзники против. Он что тогда будет обсуждать? Ну, ты обсудил, Путин тебе это предложил. То, что предложил Виткову. Ты вышел, сказал, гениальный план. Вот смотрите, вот так. А Украина уже до этого сказала, нет, так не получится. Мы территориями не торгуем. Хорошо. Он начал отыгрывать в какую сторону? Я вот вижу, день назад начал говорить, ну, может быть, мы Зеленского пригласим, может, не пригласим, вы тут погодите, может, он приедет, ну, где-то там посидит. Куда посидит? Чего посидит? Чтобы что? Ну, ты, Зеленский, тут посиди, если вдруг Путин соизволит, он тебя пригласит. Я вообще, честно говоря, не очень понимаю, зачем, если правда Зеленский поедет, но если он это только сделает в виде одолжения Трампу. А в принципе, ему ехать-то я не вижу смысла никакого, чтобы обсуждать что. Он придет к Путину, а тот скажет, отдай мне остаток Донецкой области до административной границы. И а что здесь обсуждать? В чем здесь тема-то для обсуждения? Нет, ты ее не получишь. А, ну я тогда не буду там прекращать. А опять же, что прекращать? Огонь он всеобъемлющий собирается прекращать? Тоже неизвестная составляющая. Или только в воздухе и на воде? Тоже непонятно. Но Трамп это знает. Само предложение знает. И у меня такое ощущение, от этого знания он испытывает некоторую рефлексию. Потому что сейчас он много говорит о Зеленском. А вот следующая встреча будет на троих, и с Зеленским. И Зеленский с Путиным встретится. И, может быть, я с ними буду, а может, не буду. Ну, такое ощущение, что он уже понимает, что выйдут с Аляскинского саммита с ничем. Почему он оговаривается про то, что он в Россию едет? А я вам скажу, почему. Потому что это не в Анкоридже пройдет, это не в столице Аляски пройдет. Это где-то будет вот там, рядом с Беринговым проливом. Я не знаю как. Я не знаю. С медведями там или там на горе Маккинли. Я не знаю. Я не знаю, но у меня такое ощущение, что он подальше где-то там вглубь будет это все происходить. И не поймешь, то ли русская земля, то ли американская, то ли ничейная. Да? То есть бог его знает, что они там будут. Может, на байдарку в Беринговом проливе соберутся. Я понятия не имею. Но, видимо, у него что-то такое ему объяснили, а он, ну как, ну география для него такая. Не-не, это все у нас, но это как бы у нас, но почти не у нас, а почти у них или почти у нас, но вот такое. Это объяснимо, потому что для Трампа такая география, он в тех местах, наверное, ну, не бывал. Наверное. Я думаю, дальше Мар-а-Лаго, значит, что ему ехать, там холодно. Я думаю, он любит тепло. Но сейчас уже за 4 дня понятно, что никакого результата не будет. Не будет никакого результата. Вот я говорю, вот я прогнозирую. У меня вопрос, а зачем ты тогда вообще встречаешься, если не договорились, если никто не согласен? Если Путин не собирается уступать, зачем ты едешь? Ты же даешь очки, ты же даешь дивиденды, дивидос. Ты даешь Путину, который скажет, ну как же, ну вы же уже со мной встречаетесь. Вы уже со мной разговариваете. Какая, во-первых, изоляция? Во-вторых, мы же уже в переговорном процессе. Ни о чем не договаривается, но в процессе находится. Но это как секс без оргазма, понимаете? Все говорят, что я пошлю с вами вашим участием, но я не знаю, какой еще другой подобрать. Вот. Термин не хочу опять ругаться, потому что говорят, вот ты, женщина, постоянно ругаешься. Но вы меня простите, вот зрители, пусть скажут. Но Юза Олешковский, великий покойный писатель, написал об этом процессе как суходрочка Николая Николаевича. Ну, то есть я понять не могу, зачем это нужно. Зачем эта встреча, если Путин вообще ни в чем никуда не подвинулся. А знаете, почему он не подвинулся нигде и ни в чем? А потому что он не испытывает никакого давления. Со стороны Соединенных Штатов он не испытал никакого давления. Ему ни горячо, ни холодно. Вообще. Спрашивают, зачем был нужен ультиматум? Чтобы выйти с ним навстречу? Так это в его пользу игра. Путину пользу игра. Он получает все, помимо, так сказать, мира и прекращения военных действий, которых он и так не хочет, а дает ничего. Он получает промежуточный результат в виде, как я уже сказал, отсутствия изоляции. Какая изоляция? Два главы государства, встречаясь на американской территории, то есть он, оказывается, и приемлем для того, чтобы на нее приехать, обсуждает судьбы Европы. Возможно, он шире будет. Путин же не дурак. Он же для того, чтобы Путину максимальный выжить результат, он должен выйти и говорить, да, Украина. Но Украина – это же эпизод. Эпизод. Мы европейскую безопасность обсуждаем. Мы евразийские проблемы обсуждаем. Ну, делим мир так по-человечески. И это со мной делит мир. Это я делю мир вместе с господином Трампом. Ну, если человек делит мир, то уж Украину он себе отписывает, видимо, как опция по умолчанию. Как за просто так. Ты Украину должен обсуждать. Причем обсуждать ее под дамокловым мечом. Того, что если ты сейчас не согласишься на прекращение огня, удовлетворишься, что совершенно справедливо европейцы говорят, а что ты, куда ты рот разинул, сука? Ты же и так уже занял 21%. Это принципиальная позиция. Ну, об этом говорит Фон дер Ляйен и все остальные говорят, что это нормальная позиция. Какой нормальный разумный человек не может с этим согласиться? Ну, ты же уже занимаешь. Почему ты хочешь без боя еще что-то получить? Ты уже занимаешь. Это понятийная вещь. Все согласились, что то, что ты уже занял, вопреки международному праву, вопреки любым законам, вопреки правилам, традициям, ведению войны, с нарушением, с жуткими военными преступлениями, люди готовы с этим согласиться. Ну, что сделаешь-то с тобой? Но этого мало. Этого недостаточно. Я хочу еще, говорит Путин. Еще и еще и еще. Понимаете? Зачем Трамп проводит это на Аляске встречу? Понять невозможно. Она обречена на отсутствие результата. Уже обречена. И как бы в слабую позицию он заходит просто так. Трамп вот без ничего заходит в слабую позицию. Ну, как вот он раньше говорил, забудьте о НАТО и так далее. Он все дарит просто так. Еще раз повторяю, у нас тут есть такие просвещенные, прошаренные критики, которые сразу говорят, Марк, он там страдает деменцией, он агент Краснов. Он же, ребята, мы здесь не обсуждаем конспирологию. Хотя, поверьте мне, я человек не менее информированный вас. Но мы не будем принципиально паразитировать на теме инсайдов, которые, знаете, на других каналах на этом кассу делают. Мы так не делаем. Мы экспертируем реальность, исходя из публичного анализа, а не из каких-то домыслов, из каких-то, так сказать, фантазий, из-за заказов и так далее. Мы исходим из некой презумпции желания самого Трампа установить мир, сделать его выгодным для Украины, руководствоваться западным единством и так далее. Если мы убираем это, то мы погружаемся в какую-то жуткую конспирологию, которая, как ни парадоксально, ответов никаких не дает. Мы выхода тогда не находим в объяснениях того, что происходит. Поверьте мне, это методологический подход. Это предполагает комбинацию системного анализа, общенаучных, частнонаучных методов. Почти академический подход. По-другому такие вопросы не обсуждаются, если мы мним себя, так сказать, искушенными в политологии, вообще в реальной политике. Я не считаю, что Трамп имеет какой-то долгоиграющий план или какую-то схему в голове, благодаря которой он заходит в эти переговоры. Вот какой он импульсивный, вот так вот он и это. Что-то ему Витков напел, там, знаете, как в анекдоте. И что-то херово, говорит, Рабинович поет. Ну, он Карузу мне вчера исполнял. Значит, Карузу херово поет, потому что мне Рабинович напел. Так и тут. Ему вот Витков что-то напел. И он, о, отлично, встречаемся. На Аляске, отлично, нормально. Вроде как недалеко от России, тот через Берингов пролив. Ну, типа. А когда он это уже сделал, начали анализировать, говорят, а это, а ничего. Блин, ну мы уже щеколды долбанули, что ж теперь назад не отыграешь? Сейчас вроде как уйти в куст, ну как бы, скажешь, ну не солидно, крошишься, понимаете? Ну как бы, вроде как уже куда? И поэтому вот он идет, он бежит в этом загоне и до конца не понимает, куда бежит. Вот я так эту реальность вижу. Потому что выйти со встречи с ничем, Украина не согласна дарить территории, Москва не согласна ничего взамен отдавать. Так что же за переговоры такие? Ну ладно бы, ну хорошо. Обмен, вы хотите обмен. Окей, обмен, окей. Можно обсуждать. Это не значит, что все договорятся, но можно. Это уже какая-то, так сказать, тема. Но обсуждать что? Вам кусок Донецкой области, нам обратно Запорожье и Херсон. Но это хотя бы можно обсуждать. То есть здесь появляется предмет. Да? Ну, как бы, ну, окей. Ну,
так, справедливости ради, Дональд Трамп сказал, что россияне заняли там самые какие-то стратегически важные территории, мы их попробуем вернуть. То есть, что сегодня он сказал?
А он какие конкретно территории имел в виду? Так он может иметь Сумскую и Харьковскую область. Это стратегические, конечно, они там с выходом на Харьков и на Сумы. Он может так это иметь в виду, да? Он же всегда не договаривает, алло.
Да.
А какие стратегические заняли они на левом берегу Днепра? Да ты через него переберись на Херсон. Я там был. Я в Херсоне был, я видел. Через этот корабельный полуостров, там вот это вот кусочка, это, ну, кто не знает, там география такая, что весь Днепр иссечен этими косами и так далее. Да не поможет это. Люди начнут перебираться, какой бы десант ни высадился. Реки крови. Все будет залито. Тысячи людей будут тонуть и гибнуть в моменте. Это не так просто взять Херсон. Это совсем не так просто перебраться на правый берег Днепра. Вообще не просто. Если Трамп имеет в виду это, ну так пусть возвращает. А что же это они не обозначают? Но с другой стороны, а вы верите, что Путин захочет вернуть Запорожье и Херсонскую область, занятые оккупированной частью? Кто-нибудь нормальный верит, что мы все время об этом говорим, что Путин этого не сделает без давления, без угрозы, без изменения атмосферы самой войны? Он этого не сделает. Он и не собирается этого делать. Вообще не собирается этого делать. Он вообще не собирается останавливать войну. Вот это важно понять. Этот вывод мы сделали с вами еще в ноябре, когда выборы только закончились. И об этом говорили. Отмотайте, посмотрите мои видео. Сейчас мне, кстати, ботов насылают, которые говорят, Фегин там говорил, что война закончится за 2-3 недели. Ну, такое вот. Понимаете, они так работают. Ну, мелко сыпятся. Вот. Ну, ладно, хер с ним там. Хоть он для них сработал, хоть в кассу пошло. Понимаете, как-то, ну, хоть можно использовать, мне приписать. Но неважно. Ну, суть, нет, ну, понятно. Они, так сказать, работают, это там за копейку в жопу дают. Пусть это на здоровье. А я просто еще раз повторяю, что сейчас, в настоящий момент, нужно исходить из аксиоматической установки, которая заключается в одной простой вещи. Путин не собирается останавливать войну. Все. Он собирается ее продолжать. Когда ты уже полагаешься на это, дальше идет. А как его заставить остановить войну? А, это интересный вопрос. Трамп отвечает уговорами, обменами земель, еще чем-то. А мы отвечаем, нет, силой заставить. А как силой заставить? А вот тут начинается набор мер. Вот то, что ты обещал, то, что ты не обещал и еще к этому не подошел, то, что ты то ли да, то ли нет говоришь относительно поставок новых средств вооружений. Ну и так далее. Там по списку. Там я бы считал, что и бесполетную зону уже пора уже обеспечить Украине. А что они сыпятся, эти дроны и баллистические средства на головы украинцев? Все просто. Все просто. Поэтому в нынешней ситуации, да, я действительно считаю, за лучшее было бы и Зеленскому туда не ехать, и от встречи отказаться. Если только вдруг сейчас, вот мы сейчас разговариваем, а Путин взял и прислал факс, там отбил девушка 212, все, я согласен, отдаю Херсон и Запорожье, давайте обсуждать за место Херсона и Запорожья остаток Донецкой области. Ну, если такая фантастика произойдет, если кто-то в такое верит, ну, окей, я поднимаю руки, вопросов нет. Значит, тут что-то там, сказать, произошло такое, чего мы не понимаем. Но, скорее всего, ничего из этого не будет. Скорее всего, речь идет именно о кусочке Сумской области, оккупированной ее части российскими войсками, и Харьковской области, Вовчанск. Вот они предложат это за в течение с 2014 года созданную линию обороны еще при Порошенко противокационных сооружений в, там, во множество рядов с какими-то там чумой там, да. Вот и все.
Вот, ну, и все. Сейчас Дональд Трамп тоже выступая, он еще раз сказал о том, что президент Зеленский не приглашен, что он не будет на этом саммите. Но я бы сказала так, что в Киеве на что ориентируется? Значит, во-первых, на слова, ну, как обычно, да, или на позицию, которая нам больше нравится. Что еще до встречи с Ермаком, например, в интервью Fox News, Джей Ди Венс, вице-президент США, он сказал о том, что любое соглашение с Украиной будет начинаться с нынешней линии соприкосновения. То, что вы сказали, да, что Россия хочет всегда больше и больше, а у американцев все-таки есть понимание, понимание того, что Путин хочет проглотить слишком много, больше, чем может себе позволить. То есть США просто осознают и поддерживают правильность украинского подхода и наше предложение к мирным переговорам с точки зрения того, что любая стартовая позиция, она начинается как минимум с
текущей... Алена, а зачем туда встречаться? Зачем встречаться, пока эта позиция не будет принята? А что ты встречаешься? Он же не меняет позицию.
Ну так он, видимо, думает, что он настолько обаяшка, что при встрече лично с ним он сможет, значит, кого угодно уговорить.
Окей.
В то же время, еще в этом же интервью Джей Ди Венс говорил о том, что он будет, и Дональд Трамп, и американцы, в принципе, придерживаются будущего формата трехстороннего саммита, где будет вот тот самый Трамп, о котором вы вспоминали, так, что будет вот так, и так, или так. И, естественно, я напомню, что на выходных в том числе была встреча советников по вопросам нас безопасности, и с украинской, с европейской стороны, мы с вами о европейцах поговорим отдельно, и там, где как раз встречался Джей Ди Венс. Я думаю, что он должен был успокоить всех остальных. И там Ермак имел возможность сказать Джей Ди Венсу и напомнить о том, что у нас есть Конституция, и напомнить про принципиальную позицию президента Зеленского, что мы не признаем изменения границ. Ну, невозможно просто взять маркер, карту, которую привезет Путин или привезет Трамп, и рисовать там новые какие-то границы, включая Крым, включая Донбасс и все остальное. Это не может уйти Российской Федерации. Вот Джей Ди Венс, если его слушать со стороны, хотя он там критикует и европейцев, он напоминает, что европейцы должны взять больше ответственности на себя, да, потому что он говорит, это же война на вашем континенте.
Он спорит.
Его позиция, она не похожа на вот такую прям предательственную. Да, она очень даже взвешенная. Вот реалии на земле, как любит говорить Путин, вот есть первое, второе, третье. Но так ли это все будет при этой встрече? Да, это же все-таки, вы сами сказали, что Дональд Трамп импульсивный, вот тут сейчас он так решил, да, а все остальное не имеет значения. В конце концов, он сегодня сказал, что Украина потеряла и выход к океану. Вот лично мне, как украинке, очень грустно, да, потому что я его не видела на границах Украины, видимо, не увижу. И я не всегда понимаю, насколько Дональд Трамп действительно понимает все, что происходит.
Ну, ровно поэтому и мы и говорим об его импульсивности и непрошаренности в теме географии, что он поэтому и в России встречается. Это оговорка, она, ну, понятно, оговорка, но все-таки в его представлении Аляска – это где-то хер знает где. Может, она еще все еще российская в его представлении. Ну, такой вопрос. Вот. Поэтому, смотрите, это не должно путать нас, потому что Америка в целом, я не считаю, даже в лице Ди Венса, даже в лице других каких-то таких же, что они прям вот против Украины. В степени, что они прям готовы все что угодно. Да, предать, сдать и так далее. То есть сдача в их представлении должна быть, ну как бы такой, которую они сдачей не называют. Это мы заранее знаем, с кем имеем дело, с Москвой, с Путиным, с людоедами, говорим о том, что любая уступка им – это и есть предательство, это и есть сдача. Они говорят, да какая сдача? Ну, обмен земель. Ну, какая сдача? Потому что мы прекрасно знаем, что за этим последует. Рассказать? Вот если представишь, что Украина, представим себе, это невозможно, это фантастика, согласилась на остановку даже всеобъемлющую огня на земле, в воздухе, на море, за сдачу территории в Донецкой области до администрации. Допустим. А война остановилась. Скажите мне, пожалуйста, что следует сделать следующее Путин? Ну, же дураку понятно. Ой, у нас вот цигель-цигель приближается окончание, на которое мы договорились огня. Мы уже вроде как сели за новый раунд переговоров о мире, о глобальном. Но у нас еще два кусочка. Запорожская и Херсонская область. Они же у нас в Конституции. В российской. Вот в этой бумаге для жопы, которая называется Российская Конституция нынешняя, это мне, я конституционалист, кандидат юридических наук защищал, так сказать, соответствующую диссертацию. Я вам говорю, что это жеванная бумага. Ее вот вытерли жопу этой Конституции и повесили обратно и будут вытирать еще. Но он говорит, там указаны эти два субъекта федерации в совпадающих границах самих этих областей, которые были в составе Украины. Что он сделает? Он скажет, ну, либо мы прекращаем режим вот этого прекращения огня, да, заканчиваем. Либо вы нам отдаете и эти два кусочка, вплоть до правого берега Днепра, вплоть до Херсона. Но ведь так же будет. Но ведь так. Иначе мы наступаем. А что ж мы так сказать? Мы же остановили, вы нам отдали, а мы остановили. Но мы не договорились. А мы же изначально, мы, как он сказал, Путин, сидя на лавке с Лукашенко, а говорит, все наши требования с 24-го года, но вот этого с коллегией МИДа РФ, они не изменились, все требования те же. Перед Бергенштоком он это все обозначил. Четыре области административных границ. Ну и там по списку денацификация, демилитаризация, там прекращение вооружения Украины.
Да, мы знаем с вами, что с Дональдом Трампом, скорее всего, можно будет обсуждать, если не все, то многое. Но демилитаризацию ты никак ему не продашь. Вот никак. Вот они категорически отказывались воспринимать каждый раз эту тему. Типа там давайте отнимем все оружие, распустим армию. Нет, это не американский принцип.
Нет, нет, нет. Американцы, конечно, этим будут соглашаться. Проблема в другом. Не в том, что американцы этим не будут соглашаться, а Путин от этого не отступится. Беда-то не в этом. И на его отказ Путина должны последовать действия, не слова. А зачем вы ваши ультиматумы выдвигали? То 50 дней, то 10 дней до 8 августа. И что? Так делайте уже. Чего вы все грозите? Он сейчас говорит, ну вот мы в Индию, да, это в конце августа будет, задействованы будут эти уже 25% пошлины. И может быть Китай, а может и нет, а может другие еще страны. Чего ты в таких категориях рассуждаешь, вероятностных? Ну сделай это, а потом посмотрим, что будет. Ну ты начинай уже это делать. Передавай Украине оружие соответствующее. И увидишь, как изменится все. Это не значит, что война, еще раз повторяю, прекратится. Нет, она не прекратится. Этот маховик крутится. С ускорением. Но явно начнутся какие-то уже совершенно другие проблемы у российской стороны. Явно мотивация сильно повысится о чем-то договариваться. Мотивация повысится неимоверно сильно. Договорятся или нет, это уже второй вопрос. Но если ты этого не делаешь, никакого мотива у Путина договариваться нет. Он ездит в турпоездку. Для того, чтобы Трампу, встретившись с ним, еще раз изложить все то же самое. Так если он тебе излагал, что у Итков, что по телефону, 6 раз вы с ним разговаривали. Ты хочешь это лично услышать? Я повторяю, в чем смысл? Просто лично. Так он же тебе по телефону говорил, или ты не доверяешь телефону. Или Трамп думает, что он посмотрит в глаза, как Буш в свое время говорил. И что ты там увидишь? Ну, как бы, понимаете, смысла от этого саммита нет никакого. Пока Москва не согласится с главным параметром, о котором мы сейчас сказали выше, которым наставит европеец, которым, скрипя сердцем, соглашается Украина, о том, что по линии боевого соприкосновения, ЛБС так называемый, останавливается война. И ценность этой остановки в том, что прекратится гибель людей. А для Путина это не ценно. Гибнут, да и хер с ними. Свои, чужие, какая разница? Он готов угробить туда еще десятки миллионов, не то что сотни тысяч. Ему это вообще не капает над ним. Ну никак, вообще не капает. Фух, подумаешь, еще 1 000 000 погибнет. Подумаешь, 2. Подумаешь, 5. Фух, вообще не вопрос. Вообще не вопрос. Для остального мира, даже для Трампа, там, для Украины это понятно. Для Европы. Это ценность, это проблема, это вопрос. А для Путина не вопрос. Так пока вы не создаете угрозы, его либо поражение, либо падение режима, либо угрозы такой степени напряжения при этой многократной гибели его личного состава, там, проблем военной промышленности и всего остального, над ним мотива, у него мотива договариваться не возникнет. Не возникнет. Так это работает. Всегда есть какая-то такая обманная история, как сам обманываться рад, в том, что, ну, это же логика. Зачем люди гибнут? Мы останавливаем. Выгоднее же торговать. Санкции снимем. Ну, хочешь снять эти санкции, но не ценой остановки войны. Не ценой того, что оставшиеся 80% Украины, ну, или там 79%, неважно, навсегда будут потеряны. Навсегда. А они точно будут потеряны навсегда. Потому что Украина дурой не будет, она уже точно побежит, сломя голову, туда, куда можно бежать. И бомбу сразу сделает, и объявит, черти что, пока войны нет. Быстрее, быстрее. Ну, это и логично. А что она еще должна делать? Ждать, пока снова война начнется? И снова потратить Буча, там, Бахмут, сотни тысяч людей? Ждать что-то будет? Не будет. Не будет ждать. И Запад не будет ждать. Они все это сделают, чтобы оторвать Украину? Ну да, да. Так а что, кого мы пытаемся обмануть? Здесь вариантов никаких Никаких. И как раз вот эта туманность, которую принимает Трамп со стороны мутного Путина, она как раз-таки играет злую с ним эту шутку. Потому что под иллюзией того, что ну, мы уже куда-то движемся, мы уже на высшем уровне проводим, понимаете, возникает иллюзия, что это и есть суть приближения мира. А это неправда, это не так. Вообще не так. Вообще не так. Еще раз повторяю, еще и потому, что он ни разу не реализовал по-настоящему, я имею в виду, свои угрозы. Я имею в виду Трампа. Именно поэтому у Путина добавляется динамики в его желании. Он видит, что Трамп не делает то, что говорит. Это еще сильнее его мотивирует ничего не уступать. Ничего не делать. Только он же и так все равно нам только грозит и ничего не делает. Вот и все.
Я бы сказала так, что, наверное, из какого-нибудь вашингтонского окна может оказаться, что Путин хочет прекращения войны, договориться где-то там о чем-то. А если смотреть из окна в Покровске, а вы понимаете, что их там осталось очень мало, да. Сумской области, Харьковского направления, Запорожья, то ты видишь настоящие планы Путина. Но не для того он столько войск сюда заводил, не для того столько всего было сделано в тылу России, масштабирование количества дронов, только, да, чтобы вот так вот в один момент все это закончить. И, конечно, аналитики сейчас по всему миру, они как раз пытаются представить свою формулу, что стоит в центре идеи Путина поехать на Аляску, да, ну не просто же там встретиться и легализоваться еще раз возле Трампа. И Институт изучения войны, например, говорит, что Россия будет пытаться использовать предстоящую встречу, чтобы разделить США и Европу, а не для того, чтобы приобщиться к содержательным мирным условиям и приговорам. И тут интересная история, потому что ну, Европа действительно, как и мы, ощущает такой нерв, нам неспокойно. Без нас о чем-то хотят договориться, и без Европы в том числе. И мы видели разные созвоны президента Зеленского с европейскими лидерами. На эту среду, благодаря канцлеру Германии Мерцу, устроена такой будет видеоконференция при участии с Трампом накануне его встречи с Путиным. И, собственно, там собираются как будто бы европейцы вместе с Трампом обсудить, так, а что же будет происходить. Вот давайте возьмем за основу саму идею, можно ли поссорить Америку и Европу там, где Европа всегда умная и взрослая в доме. Да? Мы видим по всем поступкам, что они не ведутся на истерики, провокации Трампа. Они понимают, что все еще система безопасности зависит от Америки. Да? А с другой стороны, а вдруг там действительно будут приниматься решения, которые будут бросать тень на систему безопасности Европы?
Вы знаете, я думаю, что сама по себе встреча, ну, вот этот онлайн-обмен между Трампом и европейскими лидерами, он уже не отменит, скорее всего, встречу, которая пройдет на Аляске. Не отменит. Трамп, скорее всего, прислушается. Скорее всего, прислушается к позиции Европы. Ну и Украина, она, эта позиция единая. Но встречу, скорее всего, с Путиным он не отменит. Несмотря на вот соображения, которые дает основание так поступить. Ну, не договариваемся заранее, значит, нечего встречаться, нечего обсуждать. Либо ты принимаешь эту принципиально выше озвученную мною позицию, что ты готов ЛБС принять в качестве точки отсчета, вот там, куда дошел, там и остановился. Либо, собственно, обсуждать с Путиным вот эти все маневры, создавать сложную схему. А обмен территорий – это всегда сложная схема. А по какому критерию их менять? По арифметическому – проигрыш, минус. По стратегическому – ну, тут даже обсуждать нечего. Знаете, в августе прошлого года еще в Суджи я бывал. Ну, стояли украинские войска. Фронт, знаете, на Сумщине и на Харьковщине может двинуться и туда, и туда. Там не такие большие отрезки. По какому критерию? Ну, хорошо, они обменяются. Европа, скорее всего, скажет, что он тебя разводит и на это никто не согласится, потому что это ловушка, разводняк. Трамп может прислушаться, но навстречу он все равно поедет. Потому что, во-первых, он не может отвернуть оглобли и не может исчерпать свою самоуверенность в том, что личная встреча заменяет километры и годы переговоров, понимаете? Вот он убежден. Ровно поэтому, вы помните, он встречался с Ким Чен Ыном, Ровно поэтому он встречался тут и Ашра там, из Сирии там, и другими. То есть он, нет у него вот этой рефлексии. Нет. Даже если он выходит со встречи без результата. Ну и что? Хорошо поговорили. Как он всегда? Хорошо поговорили. Результат нет, но хорошо поговорили. Ну хорошо. Вопрос, будет ли он продавливать Украину? Раз. Ну и в ее лице Европу, и Европа вместе с ней. Будет ли грозить? А я вообще тогда. Второе. Уйду из Украины с военной помощью разведданными и европейскую безопасность покину окончательно. А это загадка. Мы не можем вот заранее это ответить. Но нет такого ответа. Нет. Действительно, территория Украины для него не ценна. Это правда. Для него ценен мир, чтобы он исполнил свои обещания предвыборные и показал себя, что я вот могу хоть Азербайджан с Арменией помирить, хоть там, как он сказал, Таиланд с Камбоджей, или там, я не знаю, Индию с Пакистаном. Да, это ему в копилку, да. Никто ему, конечно, Нобелевскую премию не даст. Может, он еще питает какие-то люди, но, естественно, этого не будет. Это очевидно, так сказать, даже и речи быть не может. Но территории ему не важны. Ну и что? Ну, он может считать, елозить, я уже сказал, с географией там не все здорово. И говорить, ну какая разница, тут Донецкая, тут Сумская, тут Харьковская. Да, все одинаково, земля, она есть земля. Понимаете? Для него нет этой ценности. Поэтому он может до конца даже не понимать, чего вы упираетесь. Ну, блин, остановим войну. При том, что в Европе действительно они гораздо более искушенные, понимают Путина лучше. И понимаю, что война и ее остановка – это не от этого, не от уступчивости зависит. Не от податливости позиции. Я все-таки считаю, что… Понимаете, я оппонирую подходу, когда говорят, вот, Путин окончательно раздражил Трампа, он в нем разочарован, ну и вот он сейчас как замахнется, как начнет, пойдут как в сказке клочки по закоулочкам. Лисичка, которая… Как она к этому? К зайчику в избушку лубиную, там вот это вот все. Клочки по закоулочкам. Вот. Скорее всего, этого не будет. И не должно было быть, потому что вот это убеждение о том, что Трамп расстроится и так себя поведет, что всем конец, это неверная оценка. Я от многих ее слышу. И вменяемых людей это неверная оценка. Нельзя раздражить Трампа, как вот он рисует эту картину, там, я разочарован, его слова ничего не стоят. В этом смысле. Ну, потому что если человек раздражен, он даже не говорит, он уже делает и молчит. Обычно так. А тот, кто много говорит об этом, тот мало что делает. Он продолжает то грозить, то еще что-нибудь, но мало что делает. А вот если человек замолкает, если человек больше ничего не говорит, там только, я не знаю, грызет семечки и сморкается, наступают очень печальные последствия. То есть, неважно, какой он, эмоциональный, эксцентричный там, и так далее. Я знаю таких людей. Это самое страшное, когда человек замолкает. Больше ему не надо ничего говорить. Своей суетливостью Трамп эту иллюзию рассеивает. Все говорят о том, что он такой искушенный в сделках и так далее, очень опытный, что я, кстати, соглашусь, что он действительно собак съел, но сделка другого рода, где ты всегда можешь найти сильную позицию. С Путиным это работает не путем манипуляций. Вот в чем все дело. Ты не можешь выиграть у него путем манипуляций. А давай я вот исхитрюсь и так вот сделаю. Для того, чтобы эти манипуляции сработали, ты должен эту силу получить изначально, которая у тебя есть. У Трампа она есть. Ее надо просто применить. И тогда манипуляции дадут результат. Но если ты эту силу не применишь, ничего не будет. Дело в том, что процесс трансатлантической безопасности, он сейчас идет линейно вниз. Он чуть замедлил свой ход. Чуть замедлил, причем причина это, их две. Это не потому, что он расстроился в Путине, а потому, что у него внутриамериканская ситуация складывается таким образом, что он не может сейчас вот просто увеличивать количество своих противников и врагов. У него отворачиваются сторонники МАГА, в республиканской партии идет бурление по поводу вот этой встречи с Путиным. И если действительно вдруг будет холостой выстрел в связи там, с безрезультатностью этого саммита, да, там есть проблемы этого чертова Эпштейна покойного и его файлов. Там масса проблем. И усугублять их еще и слабостью своей. Вы помните, как он в Хельсинки встречался с Путиным на первом своем сроке. И что? И что? И что усугубил? И к чему привел? Чуть ли не к импичменту. В конечном итоге, хотя это тоже с Украиной было связано, с этим звонком Зеленскому, давлением, там, по делу Бурисмы. Ну, все это знают. Так а что, вторая серия, что ли? Сиквел будет? То же самое? Путин выйдет, такой улыбаясь. Ну, что? Потреплет его так по щечке позагорелой. Ну, автозагара. Погладит по голове так против шерсти. И скажет, ну, я тут, тут все сказал. Ну, так и что будет-то? То есть есть опасения законные, обоснованные у республиканцев, истеблишмент, конгрессменов, сенаторов и так далее, что это может привести к большому демпингу политической позиции нынешней администрации. Ну, вот благодаря таким уступкам. Поэтому трансатлантическая солидарность и безопасность, она вряд ли пойдет сейчас. Это будет компенсаторный механизм в случае проигрыша тактического Путина, для того, чтобы подчеркнуть, что европейское единство, трансатлантическое единство, никуда не уходит. Сейчас момент не такой, что можно продолжать паразитировать на этой теме. И еще больше говорить, вы тут сами только и исключительно занимаетесь своей безопасностью. Европа уже занимается своей безопасностью, просто беспомощно. Просто следуя в кильватере настроений Вашингтона, тем не менее. Иначе бы она свою армию создала. Резонно. И коалиция желающих разместила бы свой контингент на территории Украины. И самолетики свои бы F-35, которые у них есть, и «Миражи», и другие подняла бы, чтобы обеспечить бесполетную зону над Украиной. Правда?
Конечно.
Ну, а если она этого не делает, значит, они продолжают чего-то ждать. А Трампа это соблазняет, ожидание. Он как бы и заставляет, но с другой стороны и радуется, потому что от него подчеркивает свою зависимость. Целый континент. Поэтому я не думаю, что это пострадает в результате всех этих перипетий европейской трансатлантической безопасности. Скорее всего, это еще точно не произойдет быстро. Скорее всего, все-таки ситуация не будет складываться в эту сторону сейчас.
Сейчас президент Зеленский во время своего вечернего обращения сказал о том, что у него был доклад разведки, и разведка показывает, прям с аргументами и фактами, что Путин не планирует прекращение огня. Наоборот, россияне перемещают свои войска и свои силы и готовят новое наступление. И нету никакого сомнения, Марк, что разведка у Америки, ну, я не могу сказать лучше нашей, она просто другая. Она точно тоже это знает. Вот прям у них все эти документы, та, которая стекается потом в руки Тулси Габбард, и она так или иначе должна все это пересказывать Дональду Трампу. Но у Трампа там своя история и своя пятница. Мы его временно оставим. У нас, в конце концов, с вами будет в канун этой встречи еще наш эфир. Я бы закончила вот чем. Про настроение кремлевских условных элит. «Нью-Йорк Таймс» выпустил большой материал, который рассказывает о настроениях, например, или о позиции Дмитрия Козака. Да, это такой бывший куратор по Украине, который там занимался переговорами, и не только. И вот он как будто бы предложил Путину закончить войну и начать реформы в России. Дальше там описывается, что он как будто бы из-за своих предложений остался без каких-то... Ну, то есть не то принес. Тем не менее, Козак недавно сообщил коллегам, как утверждает The New York Times, что предложил Путину прекращение боевых действий, начало мирных переговоров. Также, по словам кремлевских инсайдеров, Козак дал понять, что настаивал на проведении реформ. В частности, по его мнению, необходимо поставить спецслужбы под контроль правительства и создать независимую судебную систему. Это Козак, да? Это такой украиноненавистник и все остальное. Как вы считаете, Козак в меньшинстве в своих настроениях? Вообще, насколько правдива и правдоподобна позиция Козака, которую описывает The New York Times? И, наверное, самое важное и то, что может просто уничтожить первых мои два вопроса. А это вообще имеет значение, кто что думает в окружении Путина?
Ну, первое, я хочу сразу оговориться, а то люди сразу вдруг услышат то, чего нет. Путинский чиновник не может быть хорошим. Понимаете? Не может быть правильным, не может тайно, так сказать, быть либералом и одновременно кушать детей. Ну, я так условно. Нет, они все одинаковые в этом смысле. Пожалуйста, иллюзии не питайте. Нет там хороших, плохих. Знаете, как в свое время, значит, когда Сталин умер, и вроде как пришел Хрущев, и вот говорит, да, это такие люди. Вот. Это такие же людоеды. Просто конъюнктура требует другого. Вот и все. Медведев. Свободный, лучше не свободу говорил в свое время. Вот. Ну, ладно, про Медведева вообще все ясно. Козак человек не глупый, очень не глупый. Я вам больше того скажу. Он в свое время симпатизировал партию, в которой стал Демвыбор России. Даже об этом публично говорил. Действительно, в Питере те, кто с ним общались, и позже, он типа юрист такой прошаренный, там, занимался делами Путина, подчищал, кстати, в Питере архивы про Путина, чтобы мало кто знает. Но он действительно такой якобы высказывал не раз и в частных, и полупубличных беседах, ну, некие свои там настроения о том, что да, Россию надо реформировать, нужна свобода, там, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Я не исключаю, что то, что нам сейчас продают, это какая-то долгоиграющая, далеко идущая схематоз такой. Его давно продают Козака как сторонника альтернативы войне, какого-то мирного урегулирования с Украиной. Давно уже. Это не сейчас. Я не исключаю, что это придуманная самим Путиным и назначенная самому Козаку роль. Что вот он, Козак, будешь, Дима, изображать из себя умеренного. А там мало ли куда повернется. Вдруг тебя для чего-то надо будет использовать. Я не верю в то, что внутри среды окружения Путина есть инсургенты. Люди, которые могут прийти и сказать, слышь, надо войну останавливать, писать докладную записку, неважно, это одно и то же. Путин тут не о форме. А, так сказать, и вообще реформ надо. Там написано о контроле за силовым блоком. Что это, ФСБ контроль? Что, правда, кто-то верит? Я повторяю, ФСБ, спецслужбы, корпус их, силовая составляющая – это ядро политической системы нынешней. Как только ты лишишь ее власти, все осыпется. Или столкнешь внутри себя эти элементы этой силовой машины. Поэтому с таким даже выходить нельзя. Может, тут какие-то записки были, но я думаю, что это скорее авторизированно идет от него, от его окружения, чтобы изобразить некую альтернативу, которая может сгодиться в дальнейшем. После эффекта Медведева никто не должен на такое вестись. Повторяю, это не отменяет того, что, может быть, сам он в душе-то, может быть, и вполне себе такой. Но правила системы этого не допускают. Вот Кириенко, о, Киндер... Бывший премьер. Такой был либерал, либералистый. Привел его Боря Немцов. Я много с Борей об этом, о ней его судьбе разговаривал. Жучок комсомольский такой. А сейчас злодей злодеев. Кстати, вот в статье написано, что победила его позиция, а он людоед Людоедович. Понимаете? Козак вроде за мир, а этот вроде за войну. Ну, то есть, понимаете, как бы, типа его полномочия передали от помощника, вот типа Кириенко как первому заму по внутренней политике, ну, и этим вопросам. Там и Молдова туда, и Абхазия уходит, ну, и Украина, конечно, в своем сегменте. Поэтому, да, может быть, вполне, что у него взгляды такие, вполне допускаю, не исключаю. Но правила системы не допускают, чтобы твои там какие-то там шарики и шарнирчики, какие-то убеждения или представления хоть как-то влияли на систему, хоть как-то пытались ее изменить. Высказать Путину, там, ну, послать бумагу, обосновать что-то, он может, что давайте как-то более там, вот так, то, все. Но это не может быть полноценной политической позицией. Это все излагается, как вот есть такой подход, а можем вот так вот сыграть. А это было бы вам, дорогой Владимирович, выгодно. Это может быть. Но пусть никто не думает, что внутри этой системы кому-то позволено стать... не знаю, другим, да, стать противником внутри этой среды. И никогда на такой риск никакие козаки не пойдут. Они будут тихо сидеть, молчать в тряпочку. Даже какие-то у него есть убеждения и есть. Так что и надо расценивать это как попытку продать какую-то фигуру, которая может пригодиться, когда ситуация ухудшится. Если на фронте ничего не добьешься, если применят, не знаю, шанс на это все меньше, Трамп и его союзники то, что обещают, то понадобится вот такой посредничек. Не мединский дурачок-очкарик, а понадобится вот такой. Козак, вот ты иди, договаривайся. Ты ж либерал, ёпти. Хочешь гейм стань. Понимаете? И иди, 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 иди. Будем говорить, что ты такой у нас особенный. Радужный. Понимаете? Кстати сказать, словом родом он из Украины, корни у него украинские. И тут это тоже подвязывают под это. сочувствует. Но не верьте, просто не верьте.
Да, из того, что мы видим, там, по-моему, даже уже никто и не пытается делать вид, что он немножко другой, других взглядов, и не все поддерживает, что происходит в России. Это единственный способ для выживания, наоборот, абсолютно во всем соглашаться с линией партии и даже колебаться. Да, если и колебаться, то тоже с ней. Окей, в любом случае, самые интересные события будут нас ожидать уже под завершение этой недели. У нас, к счастью, друзья, прям в четверг, а потом еще и в субботу назначена уже встреча. Я надеюсь, что вы тоже их вносите в календарь, поэтому... На сегодня мы будем заканчивать, но перед этим, да, несколько таких организационных вопросов. Не забывайте оставлять свой лайк, подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Спасибо всем, кто был с нами в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. А кто не был, кто чувствует, у кого возникает проблема, особенно с доступом в YouTube, мы напоминаем, естественно, про техно-ноу-хау. Это VPN от Марка Фейгина.
Неожиданным образом, дорогие друзья, сегодня начала поступать из регионов России информация, что начали в России блокировать WhatsApp. Это давно ожидалось. Вот у нас была передача с Климаревым, он анонсировал это. Ну, собственно, большая часть мессенджеров уже заблокирована. WhatsApp здесь не может быть исключением, как вы понимаете, не по отношению к сигналу или другим таким же. Там Wire, там есть масса малоизвестных даже мессенджеров, которые и так уже заблокированы. Но вот началась блокировка WhatsApp, это было известно. Ну, они хотят переводить подневольную массу на какой-то, как он их, Макс, Шмакс там какой-то. Да. Вот, это одна задача. Вторая, это просто они не могут полностью контролировать WhatsApp, переписки, разговоры и так далее. А все, что ты не контролируешь, нужно как бы блокировать, чтобы людей уводить в другие места. Единственным способом сейчас подготовиться к преодолению этой проблемы, а многие пользуются WhatsApp, кто-то живет за границей, кто-то живет в России, им надо перезваниться, отправить документы, какие-то тайные переписки, там еще что-то, так, чтобы это было непрозрачно. А как вы воспользуетесь WhatsApp, если он у вас в России будет заблокирован? Только путем включения VPN. И поэтому подписка на VPN, ну, не обязательно мой, но в частности мой, дает вам такую гарантированную возможность. Поэтому, если вы прямо сейчас подпишитесь на Фейгин VPN, то у вас WhatsApp сохранится. Причем даже сильно не пострадает скорость, потому что говорят, что там VPN тормозит чуть-чуть. Вот. Но для такого мессенджера, достаточно мощного продукта, как WhatsApp, это не очень чувствительно, поэтому VPN, Фейгин VPN хорошо обеспечит вам продолжительную работу с этим мессенджером. Так что ссылка в Telegram-бот Фейгин VPN-бот, она здесь в чате, она в описании на сайте. И сегодня я разместил новые посты в социальных сетях Фейгин Лайф. Там вы обнаружите эти ссылки и срочно подписывайтесь на Фейгин VPN. Спасибо.
Да, друзья, 1 200 000 поводов, почему это нужно и стоит сделать, в частности, для того, чтобы сохранить доступ в свои социальные сети, кому они дороги. Ну и в целом, кажется, что когда у вас отнимают возможность выбора и доступа к свободной информации, это не ок, с этим нужно, конечно же, бороться. Ну и всем спасибо, кто воспользовался возможностью и посмотрел этот эфир, кто был с нами в прямом эфире, кто досмотрит его в качестве видео. Друзья, спасибо большое. Увидимся уже в четверг в таком же формате. И спасибо большое вам, Марк.
Спасибо, Алена, спасибо всем зрителям. Увидимся с вами завтра.